Всем доброе утро. Меня зовут Гаврилова Вера, я генеральный директор компании MyMentoring, и мы продвигаем культуру менторинга в России. Сегодня у меня замечательная девушка в студии, это ментор нашего сообщества Вера Савенко. Я совершенно счастлива. Верочка, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься на своей работе, чтобы наши слушатели могли разобраться в том, что ты делаешь.
Каждый день работаю с людьми. А если, чтобы с точки зрения разобраться и было понятно, когда мы приходим в магазин, мы совершаем покупку, оплачиваем по карте, да, пробивается чек. Вот для того, чтобы у покупателя происходило это быстро, и он быстро мог купить ровно то, что ему необходимо, именно для этого я и работаю с точки зрения IT-инфраструктуры.
Как твоя должность называется?
Ой, очень красиво, называется директор департамента централизованной IT-инфраструктуры.
Сколько у тебя человек подчинения?
193.
Это все мужчины?
В основной массе, да. А девушек порядка там до 10.
Человек?
Да.
Круто. Рай. Значит, начнем с нашего классического вопроса. Расскажи, был ли у тебя когда-то ментор, или кого ты считаешь своим ментором, кого ты считаешь своим наставником? Если да, то за что ты ему благодарна?
Такой сложный вопрос. С моей точки зрения, все люди, которые нам встречаются на нашем пути, они, в общем-то, в той или иной степени менторы. Вот. И как мне кажется, как раз-таки самые неприятные люди, да, которые нас продвигают на какие-то действия, да, и, собственно, порождают нам новые нейроцепочки в голове, в общем-то, по большой сути, наши самые большие менторы. А если говорить там, да, то это и родители, и ваши дети, и ваши сотрудники, которые каждый день вам либо преподносят приятные сюрпризы, либо неприятные, а в том числе сотрудники, которые могут вам откровенно сказать что-то в глаза. Это самые лучшие менторы, потому что ты находишься в своей оси координат и не всегда видишь картинку целиком, а видишь только там уши слона, а слон он большой. Вот, это и, возможно, ваш психолог. Лично для меня это был самый мой большой ментор, который мне, в общем-то, по большому счету открыл, так сказать, вселенную опыта, я бы сказала, да. Вот, а из самых лучших правил, да, которые там я услышал от ментора, и они у меня до сих пор в голове, это что нет ничего невозможного, да, что очень важно определиться, чего ты конкретно хотел бы в этой жизни, что тебя действительно вдохновляет, что тебе приносит силы и двигаться вперед. А второй интересный, да, совет, все-таки, да, уж коль пошла об этом тема, это действие всегда порождает результат. И, как всегда, знаете, но есть нюанс. Результат зачастую бывает ровно не тот, который ты ожидаешь. И к этому надо быть готовым, да, и принимать этот результат как свое, в том числе, достижение, хоть ты и думал, что результат будет другим.
Ты круто начала сейчас распаковывать. Вот ты перечислила такое большое количество людей, я совершенно с тобой согласна, то есть я тоже нахожусь в этой культуре, ну, что жизнь нас обучает, жизнь самый большой учитель. Всех людей, которые я встречаю, они чему-то меня учат, да, ну, ВКонтакте. То есть я, в принципе, не пропускаю возможности немножко себя переосмыслить, когда я соприкасаюсь с другим человеком. А были ли у тебя специальные вот эти отношения, где ты вот знала, что вот это твой ментор, вот там, по пятницам вы с ним встречаетесь раз в неделю, и что-то такое там буробите? Вот такие у тебя специальные отношения были?
Были. Один раз в моей практике. Вот, это было очень здорово, да, у нас сложился очень открытый диалог, где мы, на мой взгляд, надеюсь, мой ментор подтвердит это, да, мы, в общем-то, взаимно друг друга дополняли, да, она своим опытом, я своим опытом, и когда мы, в общем-то, заканчивали нашу сессию, да, мы друг другу сказали большое спасибо, это было очень круто, да, мы каждый дали, да, друг другу очень своё. Много свое.
Да, вот это очень круто. Так, а еще я хотела тебя спросить, раз ты говоришь, что невозможно, возможно. Ты знаешь, я замечаю, что когда я слушаю про эту фразу, есть люди, которые это говорят. Ну, они, во-первых, успешные, понятно, что они там достигли. То есть у них есть опыт, где они делали невозможное возможным. Вот скажи, ты сейчас в своей жизни реализовала свою большую мечту? Ты сделала вот это самое глобальное невозможное возможным? Какое у тебя ощущение?
Нет, конечно.
Нет?
Нет,
на сколько
конечно.
Процентов? На сколько сделала?
Так сразу сухие математические факты.
Ну,
даже не знаю, на сколько процентов, да, ну, я считаю, что жизнь – это движение, да, и невозможно в какую-то точку прийти и сказать, я все сделал.
Все типа, стоп.
Все типа, все, я молодец, я крут, да, и мне кажется, что когда человек так говорит, он, ну, либо, в общем-то, самоисчерпал себя, это очень грустно, вот, либо он лукавит, потому что, на мой вкус, да, в целом человек устроен так, что ему все время чего-то не хватает. Это, знаете, это даже вот самый простой пример. Денег всегда мало, отдыха всегда мало, работа там недостаточно где-то в чем-то интересное. Да? То есть у нас все время жизненная реальность, да, мотивирует меняться и развиваться. Вот, поэтому сказать, что я там на 80% сделала все то, что я хотела, нет. Могу только сказать, что пройдя достаточно там уже серьезный жизненный путь, не с точки зрения возраста, да, а с точки зрения событий в своей жизни, как рабочих, как личных, я обрела достаточно глубокий опыт, чтобы иметь тот базис для развития дальше. Вот я бы так сформулировала.
Шоу никогда не останавливается.
Шоу must go on, безусловно.
Всегда.
Всегда.
Это так сложно принять. Но я сейчас привыкаю уже к этому. То есть я уже как-то адаптируюсь к этой истории.
Нет, но у меня есть голубая мечта, что я покачиваюсь в креселке, да, там, на побережье, да, Прованса, да, идет такой закат. Я завернутая в пледик, читаю книжку, бегают внуки. То есть, нет, ну некая идеальная картинка такая в голове есть, но это не то, что ты состоялся или не состоялся. Я бы сказала, это вот как раз-таки закат. Не зря же она ассоциируется с закатом.
Ну, если знаешь, попадешь туда, поймешь, что хочется вообще другого. Это часто тоже бывает как раз.
Бывает.
Да. Попадаешь в закат, думаешь, так, что-то не то.
Что-то не то, да, пора рассвет.
Да, давайте мне движуху. Так, ну что, у нас вот есть такой список вопросов. Меня вообще очень сильно волнует эта тема цифровизации. Цифровое рабочее место, цифровизация. Ты у нас эксперт в этом. Расскажи.
Диджитализация.
Диджитализация, все вот эти модные тренды. Я очень часто вижу, что люди, во-первых, подменяют понятия, не совсем понимают о том, как это вообще правильно, что это такое. Поэтому я решила с тобой, как с экспертом, поговорить вот об этой теме производительности сотрудников. И как это связано с IT. Расскажи, как этот инструмент использовать, чтобы вообще эту историю, ну, считать, понимать и...
Но, может быть, меня кто-то закидает сейчас помидорами, да, но вот эти все красивые слова, диджитализация, там, цифровизация, трансформация.
Вообще бесконечно.
Ция,
да.
Бесконечно, да. В общем-то, ну, это такой хайп, безусловно. На самом деле, в общем-то, все придумали достаточно давно, да, и до нас, к сожалению. Вот. А на мой взгляд, все эти термины, да, они удобны с точки зрения психологического воздействия, да, чтобы эта тема, она как-то будоражила сознание. С точки зрения реалий, да, по большому счету это люди, процессы, взаимодействие, культура. И никуда мы от этого не уйдем. IT, безусловно, играет сейчас очень важную роль, потому что она дает инструментарий, который позволяет, да, все эти процессы мониторить, смотреть на себя со стороны, да, как сейчас есть новый модный термин, я не знаю, слышали вы или нет, Digital Twin of Organization.
О, Господи!
DTO.
О, Господи!
То есть, когда ты выстраиваешь, да, некую модель цифровую всех своих процессов, в том числе с подключением людей, которые, да, оставляют исторические следы, и крутишь ее и смотришь, да, на нее. А что у меня там нормально вообще, да, как у меня там? Или у меня тут что-то с процессами не очень, и хаос какой-то.
Ну, как это сделать?
Как это сделать? Это очень затратная штука. Соответственно, в общем-то, вначале, пожалуй, достаточно Excel-ика и понять, в общем-то, в целом свои цели, свои задачи в организации, да, и оценить тот value. Иногда, на самом деле, достаточно начать с малого. Вот мы с вами, собственно, встречались как-то, да, и обсуждали книгу «Вкусвилл», ту же самую. Я ее прочла с большим удовольствием.
Понравилось
она, очень, да? Понравилось, да, она очень легко читается, и там как раз про это очень много сказано, да, что дело не в системе, в какой-то системе это выполняешь. Можно и в Excel какой-то процесс вести. Важно, да, что те люди, которые в этом процессе участвуют, все абсолютно четко понимают, что они делают, зачем они делают, и какой value принесет этот процесс. И они могут выйти, да, из своей оси координат в этом процессе и посмотреть на него в совокупности, всем вместе. Поштурмить и сказать: о, нет, а вот здесь мы будем по-другому делать, здесь мы будем делать вот так. Конечно же, когда организация растет, набирает обороты, и этот процесс, да, включает взаимодействие, там, я не знаю, тысячи, да, людей, то тут без инструментариев IT просто не обойтись, ты будешь не успевать за своими конкурентами. То есть тебе нужен будет инструмент, чтобы все это вести, чтобы делать, крутить аналитику, модельки все эти смотреть. Но если ты не понимаешь, что ты делаешь и зачем, а никакая диджитализация
Тебя не спасет.
тебя не спасет.
Такие прям немодные опять.
Старушенцы просто,
Да,
да.
то есть такая несвежая идея, нужно соображать, что ты делаешь и для чего, да?
Да, поэтому я и говорю, что никто ничего не придумал нового. Это некая новая терминология, да, она хайповая, все очень вздыхают, глаза начинают блестеть. Но по сути, да, если мы даже скажем еще одно красивое слово agile, то по большому счету это некие, да, внутри там команд оптимальные, короткие, правильные процессы взаимодействия между людьми. С использованием, да, инструментария, который позволяет им рутинные операции, да, вот, делать быстро.
Так и получается, вот скажи, ну вот я 100% с тобой согласна, что люди определяют бизнес-процесс, да, и они могут его поменять и построить, и если у них нет его, они могут его создать, описать. А как все-таки IT помогает получать больше прибыли, повышать эту производительность? Что, какие, ну, все равно дебильный тебе вопрос, потому что фишки, приемы бывают, да, как вот вообще?
Какие фишки
Да,
бывают
расскажи
приема в
что-то из
IT?
своего опыта, да.
Ну, во-первых, да, то есть это скорость, time to market, которое ключевое понятие в IT, да, вот, иногда даже чрезмерно люди на этом зациклены, потому что иногда, пожалуй, этот time to market никому не нужен, а, например, нужна оптимизация костов. Вот, это целые стеки новых технологий в части DevOps, да, которые позволяют, да, выдавать какие-то MVP, да, незрелые продукты здесь и сейчас, да, и какую-то бизнес-гипотезу здесь и сейчас пробовать. Да, это не идеальный еще продукт, он еще там не может быть растиражирован на рынок, но он зато очень быстро дает возможность пощупать и внести в него коррективы как раз-таки с точки зрения бизнес-процесса. Вот. IT, на мой взгляд, должно сейчас в том числе давать бизнесу и бизнес-взгляд.
То есть IT должно
то есть
генерировать
грань,
новые продукты для
на мой
бизнеса,
взгляд,
да?
да,
Да? То есть
потому
это
что,
точка.
учитывая, что в целом российский менталитет устроен был исторически так, что мы сейчас поставим вот эту систему, и все наши головные боли в организации
Уйдут?
уйдут просто сразу, да, IT волей-неволей вынуждено было погружаться в бизнес-процессы. Потому что потом им надо заставить эту IT-систему работать в организме организации. А что для этого надо? А для этого все равно надо понимать бизнес-процессы. Поэтому, на мой взгляд, хорошее IT, да, крутое, да,
Идти,
которое
да.
действительно IT помогает, вот, это то IT, которое наоборот генерит бизнесу идеи. И оно к нему приходит и говорит: слушай, вот смотри, мы вот тут систему поставили, посмотрели отчетность, аналитику, а вот здесь, по-моему, что-то не то, а давай посмотрим, подумаем. Может быть, здесь нужно что-то сделать по-другому, да? И вот эта грань между IT, да, и бизнес, какие-то подразделения, она должна все больше, да, стираться во взаимодействии. То есть, да, есть, конечно, ну, так вот я высоко прям взяла, есть, конечно же, роли в IT сугубо технические, да, там, core-айтишные какие-то вещи, я не знаю, глубокие разработчики, которые, ну, не в состоянии,
Но они
наверное,
не видят бизнес,
психологически,
да,
да,
они
они
не
не
видят
видят, и
бизнес.
они не в состоянии даже психологически выйти из своей оси координат. Но вот это вот, да, некая прослойка вот этих вот айтишников, которые все-таки чуть дальше от core IT и от core разработки, она должна идти навстречу бизнеса, должна выходить из своей оси координат и смотреть на бизнес-процесс в совокупности и смотреть на value, который принесет, да, вот этот инструмент бизнесу. И вообще имеет смысл эту прекрасную систему внедрять, да? Или достаточно посадить трех девочек, которые будут в Excel что-то делать? Ну, потому что, возможно, это никогда в этой конкретной компании просто не окупится.
Ну да, но получается, что у нас как бы три очень важные истории. То есть IT может оптимизировать, помогать нам оптимизировать расходы, да, косты. IT может автоматизировать наш бизнес-процесс, да, вот этот тайм как раз, да, время, где мы экономим на
операцию. Роботизировать,
да, роботизировать
тоже.
Да. И IT может нам придумывать новые продукты в компании, да? Или Excel.
Да, или Excel. Ну, а почему, в общем-то? Если, я думаю, провести опрос, то, думаю, не менее 90% все равно в итоге скажут, что Excel их основной в данный момент инструмент.
Конечно, то, что люди не могут HR-аналитику внедрить он на рынке, потому что люди HR-аналитику ведут в Excel, понимаешь?
Вот. Там столько всего, да? Столько макросов интересных.
Так, скажи мне, пожалуйста, а вот этот цифровой след сотрудника, из чего он состоит? Вот, например, решу я внедрить IT и смотреть производительность сотрудника, смотреть на его цифровой след. Какие данные обычно собираются?
Ой, какие данные собираются, да? Ну, это такая идеальная картинка, когда каждый сотрудник так или иначе, да, что-то делает в той или иной системе. И это оставляет, так, ну, уже айтишный термин, некий лог в этой системе, да, что он заходил сюда, делал вот это. А абсолютно все сейчас озадачены, а достаточно ли мой сотрудник производителен?
Да.
А может быть, он там сидит и больше половины своего рабочего времени ничего не делает. А может быть, он вообще дублирует другого сотрудника. Это тоже частые, да, такие. Все об этом очень думают, много. И всем кажется, что все непроизводительные, да, но зачастую, в общем-то, ну, по крайней мере, я придерживаюсь той точки зрения, что дело не в конкретных людях, а в процессах. Mm-hmm. И важно вот как раз-таки посмотреть на эти исторические цифровые следы людей, посмотреть на процесс и понять, насколько этот процесс оптимален. Ну, вплоть до того, что все достаточно тривиально, да, иногда бывает, смотришь на процесс, и ты понимаешь, что чтобы породить какой-нибудь простой документ, тебе нужно там, чтобы 20 человек оставили свой след. Ну, наверное, это повод задуматься, а зачем, да, 20 человек должны оставить свой след
в цепочке,
в этом документе?
Да, я видела компании, где в цепочке как минимум 6 человек участвуют для того, чтобы принять одно маленькое микрорешение.
Да,
то есть, там, такие опрувы у всех.
Да.
И у всех это складывается в такую очередь вот, тасков, где ты должен опрувить там это. Ты даже не читаешь, да, просто галки.
Самое ужасное, что зачастую эти 20 человек еще и читают этот документ. Вот, и каждый еще в этот документ, что еще хуже, как показывает практика, потому что каждый в этот документ вносит свою интересную лепту, свою точку зрения. А как показывает практика, так как процесс не отстроен, и люди в этом процессе не понимают входы и выходы этого процесса, и value этого процесса, да, то рождается какой-то такой, да, трехрукий, одноглазый монстр. Вот, поэтому, да, этот цифровой след, он позволяет смотреть, да, вот этот же термин «цифровой близнец», это как раз-таки об этом. Но не обязательно внедрять кучу для этого систем, достаточно начать потихоньку, да, разгребать вот эту паутинку каких-то…
Можно тебе тоже такой дебильный-дебильный вопрос,
да,
задам? Значит, вот смотри, ты сидишь на своем рабочем месте, я была у тебя в кабинете, у тебя великолепный совершенно кабинет с рисунками твоих дочерей. Я как раз опубликовала его в нашем сообществе, все полайкали, значит, в закрытом. Скажи, пожалуйста, вот как ты это видишь? Как ты видишь, что бизнес-процесс организован неправильно? Как это технически выглядит на бумаге? Это не на бумаге.
Не обязательно на бумаге, бывает
что,
на бумаге.
Что, как ты эту аналитику видишь? Такой просто...
Ну, хороший пример. У нас есть процесс управления мощностями. Вот. Мы его не так давно внедрили, он не сказать, что очень зрелый, но, тем не менее, ему уже 2 года. Да? Вот, соответственно, можно было выявить какие-то в точках контроля перекосы. Да? Как это можно увидеть? То есть, когда ты внедряешь тот или иной процесс, все-таки надо на нем ставить точки контроля в той или иной виде отчетности. Все не любят это слово, но как ни крути, да, оно ключевое. То есть, без какой-то входной информации ты не сможешь принять решение, у меня там нормально или нет. Соответственно, в этом процессе, да, есть там свои точки контроля, и в какой-то момент мы обнаружили, да, что у нас план мощностей, он начинает расходиться. По одной простой причине, что не учтен вход. Вход там выдачи временных мощностей, но ну, сейчас такие технические уже термины. Уже так... Но суть простая, да, то есть в процессе должны быть обязательно точки контроля, да, а в той или иной виде отчетности это не значит, что это, да, сразу мы, когда при слове отчетность представляем, да, такие большие папки.
Да, я сейчас представляю.
Отчёты всех идет прям мороз по коже.
Да.
Вот. Но, кстати, когда плохие процессы, к сожалению.
Так это и есть.
Придется и вот эти вот папки отчетов разбирать, чтобы понять, а что же там такое, что вот у меня вот такая папка, почему я не могу, да, делать это быстро и видеть, да, какой-то дашборд, что у меня происходит. Вот. Важно иметь эту точку контроля, важно ее измерять, да, смотреть, а она отображает нормальную картину или там есть какие-то странные перекосы. Если ты видишь перекосы, то приходится в этот процесс погружаться, да,
разбираться.
И разбирать его пошагово. И, собственно, здесь просто простая логика, да, никто ее не отменял, простые алгоритмы. Если сюда, то сюда. Вот. И вносить в него корректировки. И здесь, пожалуй, самое важное даже не эта отчетность, не это разбирательство глубокое, это не так сложно, а умение признать ошибку.
Мне кажется, причем не айтишнику, а функциональному лидеру,
в том числе.
У которого там бардачок
в том числе.
Который такой, а у нас все нормально.
У нас все хорошо.
У нас все хорошо. Нам мы всегда так делали. И у нас все хорошо. И Марья Петровна говорит, что у нас все хорошо.
И это прям вот боль. Люди очень тяжело принимают свои ошибки по разным причинам. Меня накажут. А вторая причина, ну, это же я строил, все идеально, я разве могу ошибаться, да? И это очень тяжело. То есть надо уметь.
Я даже за собой замечаю, что я делаю, например, какие-то некоторые действия, операции, к которым я привыкла, которые у меня автоматически. Я знаю точно, что они тратят у меня больше времени, чем новая операция, которую я могу сделать эффективнее. И я не перестраиваюсь, потому что у меня вот это торможение идет, что автоматизм мне дешевле обходится внутри моей психики, чем новое введение. И думаю, так, это чтобы мне сделать хорошо и правильно, там мне надо сейчас вот это сначала подготовить, потом привыкнуть, потом научиться, потом вот это в это сесть. Я думаю, мне ладно, сейчас сделаю как обычно. Но... И так 500 раз подряд.
Дело в том, что мы от природы так устроены, да. Мы же все знаем, что у нас есть определенные цепочки в голове, да, нейроцепочки, которые выстраиваются, и какие-то вещи мы просто делаем на автоматизме.
Мимо сознания, да.
Наш организм в целом так устроен, он ленив. То есть, если он что-то сделал, он включает сохранение энергетики и по той отработанной цепочке будет делать это бесконечное количество раз. И чтобы разорвать эту цепочку, это боль.
Ну,
это
я бы
всегда
даже
сказала,
что он не ленив, он просто экономит энергию, чтобы
да,
выжить.
Да.
Да, он просто жить хочет долго, поэтому
да,
он
и счастлива.
Он просто хочет быть довольным, и все. Он делает эти цепочки на автомате.
Совершенно верно. Поэтому, когда эту цепочку надо разорвать, это всегда очень больно. Вот, и мышцы всегда болят, прежде чем они нарастают.
Ты знаешь, да, что IT-директоров за это не любят, что у них, ну, я не знаю, ощущаешь ты или нет, что. Они как раз люди, которые разрывают эти цепочки функциональной команды.
Ах, вот почему их не любят.
Ну, я не знаю, ощущаешь ты или нет.
Ощущаю, но я вот так прям в лоб, наверное, об этом не думала, но в целом ощущаю, да, эти директора, они очень много видят того, что происходит в организации. Неэффективности. Именно по той причине, да, что, в общем-то, ну, очень, если общими словами сказать, да, их ключевая цель – автоматизировать, да, ту или иную деятельность, да, дать тот или иной автоматизированный быстрый продукт. И когда они это делают, да, они как раз-таки встречаются со всей этой неэффективностью и зачастую, в общем-то, вынуждены даже мириться с ней, да, потому что ее невозможно переломить именно по той причине, что людям очень сложно принимать эти ошибки.
А у тебя есть это ощущение, как бы, как это мука для перфекциониста, когда я смотрю на эти картинки про Пизанскую башню, да, где она так вот стоит, и мне хочется ее так вот поправить. У тебя есть такое, что ты смотришь на бизнес-процесс и ощущаешь, что вот он кривой, косой, да, как вот, типа, есть же это выражение, что, типа, красивый код, да, вот когда, типа,
Да,
все правильно, да,
идеальный.
идеальный, да. У тебя есть такое, у тебя морщины там
А,
внутри?
меня морщинит, безусловно, вот. Но, к счастью, я прошла уже такой достаточно большой путь, что меня просто морщинит, и я не пытаюсь сделать мир сразу здесь и сейчас идеальным. А, потому что, в общем-то, такой подход, он ведет к тому, что этого бизнес-процесса нового идеального не будет никогда. Потому что это такое количество препятствий, да, в том числе, да, за что и директоров IT не любят, вот, которые здесь сейчас преодолеть не то чтобы невозможно, а не имеет никакого смысла, потому что здесь и сейчас нужен определенный результат. Пусть он будет косой, кривой, какой-то вот не очень, но это будет результат, а не бесконечная стройка идеального процесса. Поэтому очень важно, да, вот приоритизировать. Вот это вот мне сейчас критично, и мне это позволит добиться, там, я не знаю, 50% успеха сразу, здесь и сейчас, если я вот это сделаю. А все остальное, да, оно будет там давать по 10 потихоньку. И это я сделаю там завтра, послезавтра, в следующем году. Но цельную картину в голове, ее все равно надо иметь. Иначе непонятно, к чему ты идешь. То есть надо все время себе задавать вопрос, а зачем я это делаю? А какая у меня конечная цель? Потому что люди очень часто вот в этой стройке, да, они в принципе забывают, к чему и зачем они шли.
Знаешь, у меня вот такой вопрос возник. А как аргументировать собственнику и команде, что вот эта оптимизация, вот это налаживание бизнес-процесса, оно повлияет на прибыль? Как вот?
Исключительно в терминах бизнес-вэлью, только так.
Ну, то есть...
Собственник, он же, на мой взгляд, понимает только одно: мне это даст прибыль, мне это не даст прибыль. Мне это даст прибыль потенциально там в перспективе ближайшего времени. И это нормально, да? Бизнес так построен.
Ну, ты можешь какой-то пример из своей практики привести, где вот была у тебя такая подобная аргументация, и где было понятно, что оптимизация вот этого бизнес-процесса повлияла там на 0,03 чего-то там?
Ну, тот же процесс управления мощностями. В общем-то,
Расскажи.
да, причем на входе его строительства было понятно, что это только риски компании, да, то есть не было, да, вот я сейчас сделаю вот это раз, два, три, и мне однозначно будет там доход в 500 миллионов или в 250 миллионов, да, но было стойкое ощущение, что если я этого сейчас не сделаю, то я имею риск того, что мои критичные системы, которые автоматизируют критичные бизнес-процессы компании могут в какой-то момент не просто терпеть деградацию, да, а просто начать падать. А вот это уже абсолютно измеримые вещи, да, что если у меня упадет вот эта информационная система, то влияние на этот бизнес-процесс будет такое. А если это будет такое влияние, да, то, например, у меня не придут цены своевременно актуальные в магазин, а это, очевидно, повлечет,
Взрыв
да, там,
такой, да, как бы
взрыв,
на местах.
который уже можно, понятно, что не рубль в рубль, да, но можно уже оцифровать. Да, соответственно, вот такой был диалог, что мы это внедряем сейчас, тем самым мы вот эти риски убираем, а эти риски потенциально вот на такую
То есть
сумму.
это такой страх собственника, который думает, Господи, лишь бы все не упало, да, типа, он думает, не-не, надо внедрять.
Не только, да, есть процессы, которые потенциально могут нести выгоду, да, то есть ты не можешь здесь и сейчас сказать, а я вот сейчас внедрю процесс управления конфигурациями, ну это такой тоже технический, да, процесс, но не суть, да, и это даст бизнес-вэлью компании в размере 12 рублей, да, но ты можешь сказать, я буду внедрять этот процесс, это потенциально даст по бенчмаркам там, да, вот такую потенциальную экономию. Я не могу сказать, что это будет однозначно так, но мы можем попробовать, да, в течение там, вот есть целая стратегия, да, я вот делаю так, потом делаю так, делаю так, и через год я меряю и смотрю, мне дает value это или нет, или надо это закрыть. Вот здесь, конечно же, важно доверие, то есть
Собственников, да?
собственников, безусловно, что ты нанял именно того эксперта, который в этом понимает, что он понимает, куда он идет, зачем он идет и зачем он это делает для бизнеса в том числе. И если этот эксперт тебе говорит, да, что надо это пробовать, потому что по бенчмаркам, да, очень крутой профит должен быть. Да, я не уверен, что здесь и сейчас оно будет, но мировая практика показывает это. И мы можем, да, начать с небольшого.
Ну, такие пилотные проекты, да,
да, внутренние. Тот же самый MVP, да, и мы можем начать вот с этого, да, и замерить. И если у нас что-то пойдет там не так, ну, значит, не так. Значит, надо закрывать эту активность. К сожалению, да, в любом случае бывают ошибки. Ну, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, ну, это здорово, ничего не делать и не ошибаться, только я боюсь, тогда бизнеса точно не будет. Вот. Тот же процесс, опять-таки, управления мощностей все время вокруг него, потому что ну, это такое мое детище, да. Вот. А помимо рисков, там в том числе была возможная потенциальная выгода, да, на тех мощностях, которые мы увидим. Которые мы сейчас не видим, а мы их увидим. И действительно, в общем-то, это случилось ровно через год, и потенциально мы там сэкономили порядка 300 миллионов.
А как это произошло? Ну-ка расскажи, что это за фокус, почему это произошло? То есть сначала это
было... не фокус, да, это вот, в общем-то, отлаженный процесс, да, где я вижу точки контроля, мониторинга, да, а какая у меня картинка, да, а какой у меня есть пул, да, а что мне надо будет в перспективе, в предиктиве причем. Вот здесь как раз-таки врубаются интересные вот эти вот новые технические новинки, да, под брендом диджитализация. На самом деле никто ничего нового не придумал. Науку статистика, математика и все остальное высшее никто не отменял. Соответственно, когда ты имеешь исторические данные, да, срез на сейчас и понимаешь, какие бизнес-драйвера на все это влияют, ты можешь выстроить предиктив, прогноз, как это будет. Соответственно, имея вход, да, из истории, имея срез, как есть сейчас и что будет, да, полный мониторинг над этим, ты видишь, ой, а у меня здесь еще огромный вот такой вот запас, который я могу расписать вот так в перспективе следующих лет, и мне здесь и сейчас ничего не надо.
Да, я поняла, что это очень сильно, вот сейчас ты рассказываешь таким простым языком, это очень сильно влияет на систему управленческих решений. То есть, когда ты это когда ты принимаешь их в предиктиве, то ты реально все равно экономишь, это никогда тебе сваливается на голову прямо здесь и сейчас, и ты с нуля такой пытаешься что-то решить, когда у тебя параллельно поезд еще едет. При этом, да, бизнес же работает каждый день, это же постоянно
да.
Такой movable, да. То есть, у тебя едет поезд, и если ты заранее про него не думаешь, то там обязательно это все будет очень дорого и долго.
Конечно, дорого, долго, это и любимая учитель, фраза,
да.
Дорого, долго.
Да.
Ты должен
заранее,
обладать вот
да.
Этой вот информацией, почему эти, собственно, красивые термины так и модны.
Ну да, любой элемент
просто не
масштабирования,
очень все
любой элемент масштабирования в системе, бизнес, рост, да, ради которого мы все это разгоняем, чтобы, наконец, увеличилось количество клиентов и прибыли, он заставляет тебя еще оптимизировать твои инвестиции, потому что если ты неправильно их делаешь и не туда вкладываешься, у тебя кранты
обязательно.
Просто, да, у тебя все трещать начинает.
Все трещать начинает, особенно на больших объемах. И тебе их все сложнее и сложнее оценивать, насколько они оптимальны. То есть, если ты не заложил изначально, да, в этого ребенка, в детище эти процессы, пусть они кривые будут, косые, но хоть какие-то и с какими-то точками контроля. Мир вообще в целом не идеален. Важно,
ну,
чтобы
первого,
это было.
Из первого класса в десятый попасть невозможно.
Невозможно, да. Важно, чтобы это было, и ты осознавал эту неидеальность. Да? То есть ты в том числе ощущал эту погрешность. Да, ничего страшного, у меня есть погрешность, ну, я ее понимаю, да, я либо буду жить с ней дальше, и меня это будет устраивать, либо когда я пойму, что она мне, ну, прям конкретно мешает в бизнесе, я ее буду устранять.
Я очень тебя люблю за то, что ты умеешь IT рассказывать простым языком. Вообще, даже я хоть что-то понимаю. Это очень круто. Спасибо тебе большое. У нас осталось всего 4 минуты. Я хочу тебя спросить в конце. У тебя есть менти? Ты кого-то менторишь? У тебя есть твои вот эти девчонок, которые у тебя там есть в подчинении? Или
ну,
там, ты на
я
работе?
Всех,
ментор?
Абсолютно всех своих сотрудников, волю своей сил возможности, да, вот, собственно, пытаюсь учить. У меня ключевая цель, да, где бы я ни работала, чтобы... Люди, которые в моей команде росли. Мне всегда чрезвычайно приятно, да, то есть проработав, увидеть, что люди развиваются и растут. Поэтому это безусловно, да, там все мои условно прямые подчиненные, да, и все те, кто стремится к этому развитию и приходит, да, и разговаривает. Я абсолютно открытый руководитель, у меня нет, да, подхода. Что ко мне могут только эти заходить и больше никто, и всегда приветствую, когда ко мне люди приходят, и более того, когда они приходят со своей болью. Потому что я прекрасно осознаю, что я не могу всего видеть. а я хочу увидеть эту полную картинку, я к ней стремлюсь. Вот, поэтому я всегда благодарна тем людям, которые набираются смелости, да, приходят и говорят: Вера, а вот здесь вот как-то не то что-то. Потому что я действительно еще при этом эмоциональный сотрудник, я могу еще и.
Ты переживаешь на работе, да?
Я.
Горячая,
да,
страстная, да?
Да. Я живу.
Живешь работой,
живу,
да.
Живу работой. Ну и, собственно, мне очень сложно понять, как можно по-другому, да, проводить большую часть своей жизни. Да, не живя этим.
Я не понимаю, я из другой стаи, из твоей стаи. Ну что, это было замечательно. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Значит, я хочу всем сказать, что Верочка Савенко наш ментор. Вы можете подать заявку, чтобы к ней попасть и с ней поработать в качестве ментора. Будьте ее менти. Ну и, конечно, надо стараться, чтобы вообще заслужить такого ментора. Это круто. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Все, ребят, пока, хорошей недели.
Счастливо.